Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресение». Христос воскресе! Я, Владимир Блохин, сердечно поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Продолжается пасхальный период, и я от всей души желаю, чтобы пасхальная радость, радость о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе, коснулась сердца каждого. Мы продолжаем наши занятия по истории поместных православных церквей, и сегодня мы говорим о развитии, о возрождении, точнее, православия в Чехии и Словакии в начале 20-го столетия. История этих двух народов, чехов и словаков, и история христианства среди них на протяжении тысячелетия почти, говорит нам о том, что эти славянские народы большую часть своей истории находились под влиянием римокатоликов. Первоначально первые семена Святого Евангелия чехи и словаки восприняли от святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, но впоследствии кирилло-мефодиевская традиция была уничтожена, и римокатолическая церковь здесь свое первенство реализовала. Поэтому впоследствии, вплоть до начала XX века, о православии среди чехов и словаков говорить фактически не приходится. И возврат кирилло-мефодиевским традициям, греко-восточному христианству, мы можем наблюдать только лишь на рубеже 19-20 столетий, и прежде всего в начале 20 века, который открыл возможность для чехов и словаков не только к возвращению на их почву православной церкви, но и к возрождению государственности. А государственности Чехии и Словакии не имели, начиная с периода Средневековья. Рубежным событием здесь выступает Первая мировая война, после окончания которой в 1918 году на территории Чехии, Моравии и Словакии была образована Чехословацкая республика, а в 1919 году к ней была присоединена на правах автономной области Закарпатская Украина. И вот в этот период в чешских землях обновителем православия выступил человек, очень почитаемый сегодня в чешском обществе, звали которого епископ Горост Павлик. Родился этот человек 26 мая 1879 года в Словацкой Моравии, и в миру звали его Матфей Павлик. Матфей окончил иезуитскую гимназию и богословский католический факультет в городе Аламоуц. В 1902 году он стал католическим священником. Еще тогда у него зародилась мысль описать историю чешских религиозных движений в XIX веке и определить роль кирилло-мефодиевских идей в истории чешского народа. Но католические власти назначили его администратором храма при лечебном учреждении в одном словацком городе и одновременно духовником миссии ордена Святого Креста. Поэтому научной деятельностью Матфей Павлик заниматься тщательно не мог. В 1920 году, после окончания Первой мировой войны и после образования Чехословацкой республики, священник Матфей вышел из юрисдикции Римской церкви и присоединился к новому движению, которое называлось «Национальная чешская церковь». Мысль о ее основании, как это ни странно, зародилась в среде римо-католического духовенства, которое безуспешно добивалось введения в качестве литургического языка чешского вместо латинского, и вот это движение священник Матфей стремился воссоединить с православной церковью. Матфей Павлик добился того, что на соборе национальной чешской церкви, который произошел в январе 1921 года, большинство участников высказались за принятие православного учения и присоединение к православию. В этом же году в Сербии Матфей Павлик принимает монашество с именем Горост, то есть он окончательно порывает с католичеством, а позже в сербском монастыре Хопово Горост был возведен в сан игумена, а затем и в сан архимандрита. При этом совершавший рукоположение и возведение в сан епископ Досифей произнес замечательную речь, обращаясь к архимандриту Горозду. Он сказал так: «Преемник архиепископа Моравского, святого Мефодия, святитель Горост, по проискам ненавидевших православие, был изгнан из родной своей земли, Великой Моравии, к южным славянам. А в твоем лице, отче архимандрите Горозде, Господь восставляет в Моравии нового Горозда, обновителя православия в среде чешского народа». А затем, через несколько месяцев, в сентябре 1921 года, Горост в Белграде был рукоположен в первого православного епископа чешской церкви, сербским патриархом Димитрием. И, конечно, это был подлинно исторический акт. Однако после того, когда епископ Горост вернулся к себе на родину, в Чехию, и приступил к святительским обязанностям, он столкнулся с ситуацией, что одновременно в Чехии возникла другая религиозная группа, которая возглавлялась католическим священником, доктором богословия Карлом Фарским. Поэтому в 1921 году, мы можем видеть это, возникли в Чехии две общины. Православная община, которую объединял и возглавлял епископ Горост, и католическая община под руководством Карла Фарского. И вот поэтому в создавшейся ситуации перед епископом Гороздом встал тогда первый и самый важный вопрос окончательного оформления православной церкви в Чехословакии. Епископ Горост говорил, что православие не должно дробиться, оно едино по своему существу, что оно приняло и свято хранит изначальную истину, веру в явление Господа во плоти на земле ради спасения мира. Этим богоявлением, воплощением Сына Божия, создана для человека новая жизнь в благодатном Царстве Божием. На вопрос верующих о том, что такое догматы веры, что они означают, епископ Горост говорил: «Они представляют собой логическую формулу, выведенную из Священного Писания. Христианину не нужно бояться их, как чего-то непосильного ввиду наших немощей. Догматы — это только выражение общецерковного сознания спасительных событий, служащих главным основанием существующего строя в православной церкви». И вот все эти мысли проходят через все содержание чешского катехизиса, который был составлен епископом Горост. И это было очень важно в связи с тем, что религиозная ситуация в Чехии была очень непростая. Во-первых, было очень сложно преодолеть католическую атмосферу, которая царила в стране. Потому что ведь гораздо легче изменить какие-то нормы поведения или стиль жизни, но гораздо сложнее переломить сознание человека, гораздо сложнее изменить душу человека. И епископ Горост, конечно, это понимал, и в первую очередь он искренне желал, чтобы православие дошло до души, вошло в сердце каждого чеха, каждого словака. И на основании этого можно было уже говорить и о перемене мышления, о перемене смысла жизненных позиций у каждого человека. Ну и кроме того, конечно, нужно было очень разумно подойти к той ситуации, которая сложилась в связи с тем, что возникла еще параллельная религиозная, тоже чешская в своей основе, группировка, возглавляемая Карлом Фарским, которая, как я повторяю, была католической. Она объединяла католических священников и мирян-католиков. Отстаивая истину православия, владыка Горос часто предпринимал поездки по городам Моравии. И он говорил, что православная церковь – это не какая-то новая церковь. И здесь Горос обращался к опыту Яна Гуса, о котором мы говорили в прошлый раз. И он говорил, что даже Ян Гус в 15 веке не искал оснований для создания новой церкви, а он ратовал против тех нежелательных явлений, которые, по его мнению, были допущены в католической церкви его времени. Об этом у нас шла речь с вами, дорогие друзья, на прошлой передаче. Владыке Горосду выпало тяжелое испытание. Ему иногда казалось, что он остается одиноким в православии. Вот это, пожалуй, было самым сложным искушением и испытанием для этого человека. Он переносил много упреков, огорчений, нападений, но все терпеливо переносил, любую критику, и говорил: «Всякая истина должна пройти через горнило испытаний». Недостаточно, чтобы человек-христианин знал истину, но сам он должен стать свидетелем истины через собственную примерную жизнь. И вот мне кажется, что эти слова и этот лейтмотив жизни владыки Горосда чрезвычайно актуален для каждого человека. Действительно, всякая истина должна пройти через горнило испытаний. И иногда нам кажется, что мы одиноки в своих православных убеждениях. Иногда нам кажется, что мы живем в очень сложном таком обществе, наполненном пороками, грехами, что все слишком отчаянно даже может быть. Но на самом деле все-таки благодать на человека действует тайно. И поэтому через свою собственную примерную жизнь, будучи свидетелем истины, мы, тем не менее, все-таки свидетельствуем о Христе, свидетельствуем о Христе обществу. Так полагал епископ Горост, и я повторяю, что вот это очень актуально для каждого из нас сегодня. Епископ Горост столкнулся также и с такой проблемой, как большой недостаток в православных священниках, которые были лишены минимального материального обеспечения. Духовенство других исповеданий получало государственное жалование, а православные были лишены этой возможности. Епископ Горост стал добиваться от правительства субсидий для духовенства. Кадры священнослужителей готовились также в Сербии и Румынии. В 1929 году епископ Горост добился признания чехословацким правительством православной церкви в Чехии и Моравии в качестве юридической организации. При епископе Горозде строились новые храмы. Он уделял этому очень большое внимание. Он ограничивал себя в личной жизни, жертвуя каждому приходу средства для закупки строительных материалов. И к концу 30-х годов почти во всех приходах были построены новые храмы. Заботой епископа Горосда было также совершение везде богослужений на чешском языке. И хочется сказать, что хотя чешская православная церковь к этому времени, в 20-30-е годы, состояла всего из одной моравской епархии, тем не менее она представляла собой серьезную церковную организацию, восстановленную на славных кирилло-мефодиевских исторических традициях IX века в Великой Моравии. И после тысячелетнего перерыва, в силу обстоятельств, ныне она явилась непосредственной преемницей православной церкви, основанной здесь святыми солунскими братьями Кириллом и Мефодием. За чистоту ее учения они и их ученики вынесли ад страданий и изгнание из Моравии. И после этого длительного периода она, можно сказать, засияла в пределах Чехословакии, за которую святые славянские первоучители, святые Кирилл и Мефодий, являются небесными предстоятелями у престола Отца Небесного. Итак, вот эти события характеризуют восстановление православия, православной церкви на территории Чехии в 20-30-е годы XX века, то есть между двумя мировыми войнами. Отдельно хочется сказать о возрождении православия в Словакии, на территории, которая примыкала к Закарпатской Украине, и о возрождении православия на территории Закарпатья. Здесь ключевой фигурой выступал человек не чешской, так сказать, национальности, а выступал русский архиерей, очень известный Вениамин Фетченков. Нам известно, что после Октябрьского переворота, Октябрьской революции 1917 года, после прихода к власти большевиков в России и начавшихся гонений на церковь, часть русской интеллигенции, часть русского общества и духовенства православного вынуждена была эмигрировать, и эти люди, русские люди, нашли себе приют в самых разных уголках мира. Прежде всего в Европе, в Юго-Восточной Европе, в Сербии, в Болгарии, а также во Франции и в Германии. И вот епископ Вениамин Фетченков, впоследствии митрополит, был также одним из эмигрантов. С конца августа 1923 до начала мая 1924 года Вениамин Фетченков проживал в Чехословакии. И вот здесь он исполнял обязанности управляющего Карпато-Русской епархии. Период этот был небольшой, но митрополит Вениамин впоследствии отзывался об этом с восторгом. В воспоминаниях его мы можем прочитать о том, что он с большой любовью вспоминал Закарпатье, то есть территорию Восточной Словакии, и живущих там людей. И он пишет: «Какой же это был прекрасный народ! Я думаю, что карпаторосы лучше всех народов, включая и нас, российских, русских, какие я только видел. И лишь католицизм испортил кое-что в их душе. Какая девственная нетронутость! Какая простота! Какая физическая красота и чистота! Какое смирение! Какое терпение! Какое трудолюбие!» — пишет епископ Вениамин о карпаторосах. Дело в том, что Закарпатская Русь вошла в состав Чехословакии по итогам Первой мировой войны. К моменту распада Австро-Венгрии, то есть империи Габсбургов, в Закарпатье господствующей религией была греко-католическая. И по официальным данным, на 1910 год здесь проживало лишь около 500 человек православного исповедания. В начале 20-х годов в Закарпатской Руси начинается активное народное движение за возвращение в лоно православия. Здесь простое крестьянство было носителем русского национального сознания, и оно не переставало считать себя частью русского народа. Для чехословацкого правительства Закарпатская Русь была проблемным регионом. Дело в том, что карпаторосы не считали себя частью Чехословацкой республики. У них были очень развитые, говоря современным языком, сепаратистские настроения. И вот по этой причине пражские власти старались зорко следить за развитием православного движения в Закарпатье. Согласно материалам официальных источников, можно выделить три основные причины активного возрождения и распространения православия в этом регионе в начале 20-х годов. Во-первых, это была ненависть к униатскому духовенству из-за его позиции во время Первой мировой войны. Как известно, греко-католическая, то есть униатская церковь, поддержала австро-венгерскую армию, воевавшую против России. Вторым моментом было то, что греко-католическая церковь до 1920 года использовала формы феодальной эксплуатации крестьян в Закарпатье, а именно то, что прихожане в законодательном порядке должны были отрабатывать барщину в условиях униатского духовенства. Это касалось крестьян. Ну и, наконец, третий момент был связан с тем, что православие было изначальной верой карпаторосов, и карпаторосы никогда не считали себя униатами, хотя формально и принадлежали греко-католической церкви. И вот в начале 20-х годов начинается выход карпаторосов из унии. После Первой мировой войны движение к православию охватило почти все униатские приходы Закарпатья. К 1924 году число православных достигло около 100 тысяч человек. Однако была очень сильная нехватка православного духовенства, и в Закарпатье отсутствовала какая-либо церковная организация. И вот епископ Вениамин Фетченков и был направлен для того, чтобы он организовал здесь, в Закарпатье, устойчивую православную церковную организацию. Епископ Вениамин прибыл в Закарпатье в 1923 году, и он объездил все Закарпатье, постоянно ездил по приходам, особенно по сельским, где совершал богослужения и как мог налаживал там церковную жизнь. Паства там была очень нищая, привыкшая жить в постоянном угнетении и унижении. И в своих воспоминаниях епископ Вениамин пишет о том, что «я видел места, где люди месяцами не ели ржаного хлеба, заменяя его овсяным, даже с соломой. Я видел, какими загнанными они чувствовали себя не только среди мадьяр, то есть венгров, но даже среди чехов». Епископ Вениамин оказался в Закарпатье во время нарастания здесь и юрисдикционного конфликта. Дело в том, что сербские церковные власти не признавали законной деятельность епископа Вениамина. Это были, конечно, вещи, связанные во многом с политическими причинами. Однако деятельность епископа Вениамина, и это мы можем сказать однозначно, носила исключительно пастырский характер. Он мало вникал вот в эти разгоравшиеся споры, и, как можно видеть из его воспоминаний, даже не совсем хорошо понимал всю сложность церковно-политических отношений, развернувшихся в Чехословакии. Владыка Вениамин старался добросовестно трудиться на ниве Христовой и в своих письмах к сербскому патриарху призывал к примирению и забвению всех обид и нестроений. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами посмотрели ситуацию, которая сложилась на протяжении 20-30-х годов в Чехии и Словакии. В заключение мне хотелось бы сказать, что из таких вот непростых событий, но, тем не менее, началось возрождение православия на территории Чехии и Словакии. И это обусловило в конечном счете появление поместной православной церкви в Чехии и Словакии, что произойдет уже после Второй мировой войны. Дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами, и наш разговор мы продолжим ровно через одну неделю. Следующее занятие у нас будет последним по истории поместной церкви в Чехословакии. Сегодня я желаю вам всего самого доброго, благодарю, что эти полчаса вы были вместе с нами, и еще раз говорю всем вам: Христос воскресе!